Добрый день, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Ольга Войцуховская. В эфире программа «Счастливая семья». Сегодня у нас в гостях Любовь Михайловна Бакитько и Анна Яковлева, учитель начальных классов. Здравствуйте, дорогие гости.
Доброе утро.
Доброе утро.
Познавательный интерес выражается в стремлении узнать новое, неизвестное и непонятное в свойствах, качествах объектов и явлений действительности, в желании проникнуть в их суть, выявить имеющиеся между ними связи и отношения. Вот что такое познавательный интерес. Сегодня мы продолжаем беседу о познавательном интересе. Мы уже об этом говорили некоторое время назад. Вот эта тема до сих пор остается актуальной, тем более сейчас уже конец учебного года, четвертая четверть. У многих деток уже нет сил, настроения заниматься. Познавательный интерес близится к нулю. И вот в этих условиях хотелось бы все-таки узнать, как-то можно его поддержать еще, простимулировать или нет. Между уровнем, насколько я знаю, что между уровнем развития познавательного интереса и приобретением знаний существует четкая взаимосвязь, что с одной стороны под воздействием познавательного интереса значимо расширяется кругозор, но с другой стороны процесс получения знаний возможен только при наличии познавательного интереса.
Как Ольга, я бы здесь поправила немножко. Познавательный интерес у них, наверное, не убывает. Он не зависит от времени года и от учебного процесса. Вопрос просто в том, что под конец учебного года дети просто физически устают от нагрузки. Угу. Но летом у них другие способы взаимодействия,
и
другие способы познания. Да, угу. И познавательный интерес, мне кажется, он от этого не совсем зависит.
Вот как. То есть вот то, что сейчас с детьми, может быть, где-то сложнее, это не то, что у них познавательный интерес стал ниже, уровень, да, познавательного интереса.
Да, это просто физически, но точно так же, как и взрослый человек, который отработал год, он последние два месяца перед отпуском, его эффективность немного снижается, да.
К тому же, если вот так смотреть, у ребят же познавательный интерес не только направлен на какие-то учебные знания, на программу по ГОСТ. Нет, им точно так же интересно, как листочки сейчас будут распускаться, как какие-то другие природные процессы, лед в луже, насколько он хрустит, когда по нему топаешь. Поэтому познавательный интерес к учебе, да, конечно, он уже не такой яркий, скажем так. А вот ко всему остальному, к разным предметам, объектам, явлениям, этот интерес никуда не девается. И тут вы правы, что кругозор – это действительно такое подспорье, база. Да, чем шире кругозор, тем у нас ярче выражен познавательный интерес к следующим предметам и явлениям. Потому что вот на этот кругозор, на знания об окружающем мире накладывается, на его фоне появляется интерес к следующему уровню познания, к новым знаниям.
Вот вы сказали, что познавательный интерес не зависит от времени года. От чего он зависит?
Хороший вопрос. От того, насколько... давайте так, у каждого ребенка познавательный интерес, он будет свой, в зависимости от того, что для ребенка важно и нужно именно в данный момент жизни. Потому что с возрастом познавательный интерес ребенка, он будет меняться. На данном этапе жизни ему интересно одно, на чуть постарше ему будет интересно другое. И здесь задача родителей просто понимать своего ребенка, а самое главное слышать своего ребенка, чтобы понимать, что ему интересно. И развивать уже вот именно познавательный интерес в той области, которая интересна для малыша, для ребенка, для подростка.
Чем младше ребенок, тем больше его познавательный интерес обусловлен окружающей средой. То есть он ситуативный. И тут зависит от того, что окружает ребенка, какие родители, какая семья, кружки, секции, уклад домашний. Собственно, от этого и будет зависеть, что ребенку интересно. Как кто-то будет склонен, например, книжки читать, кто-то по улице бегать и веселиться, и познавать все практически, да, условно отломать какую-то деталь от какой-то конструкции, это тоже познавательный интерес, потому что что будет? Вот,
либо разобрать машинку.
Либо разобрать машинку, да. Как бы, с одной стороны, деструктивная, скажем так, модель поведения, а с другой стороны, ребенок тем самым познает суть вещей, предметов, объектов. Все зависит от возраста. Чем старше становится ребенок, уже интерес обусловлен пониманием, необходимостью, какими-то целями, стремлениями. Уже у ребенок учится и выявляет, ему не все подряд становится интересно, ему становится интересно конкретное направление. Для кого-то это будет IT, для кого-то рисование, творчество и так далее. То есть уже в зависимости от потребности ребенок уже учится слышать себя и на этой основе дальше куда-то
двигается. То есть насколько для него это значимо и насколько ему это в данный момент жизни необходимо для проявления себя.
Как родители сами своими же руками убивают интерес детей к учебе?
Ну, во-первых, оценочная система ребенка. Если ребенок приходит и у него оценка не такая, как в как представляет себе родитель, да, то очень часто родители начинают критиковать ребенка за эту оценку. Mm-hmm. И ребенок чисто психологически воспринимает это как критика его как личности. И от этого интерес пропадает. Либо если ребенок, допустим, что-то сделал, но при этом хорошо приготовил там, допустим, яичницу или блины, но вокруг на столе оказалась грязь. Мама пришла, увидела и наругала за эту грязь. Больше ребенок не будет печь ни блины, ни яичницу, да, познавательный интерес у него к этому просто отбит раз и навсегда. То есть вот здесь родителям нужно быть очень осторожным, потому что это вот такая очень-очень хрупкая грань, которую если перейти, то заставить ребенка, даже не то чтобы заставить, а привести ребенка в такое состояние, чтобы ему было интересно, будет уже намного сложнее. Ну, не знаю, Анна, может быть, что-то еще добавит.
Ну, еще такой момент может быть постоянного контроля со стороны родителей, со стороны, в принципе, системы образования. Потому что когда ребенок знает, что в любом случае за него все будет решено, весь порядок действий будет проговорен, да, садимся за парты, открываем учебники, читаем такую-то задачу. То есть, в принципе, думать не надо, осознавать свою ответственность не надо. За меня подумает тот, кто умнее, а действительно еще и покритикует этот более умный, да, вот уже Любовь Михайловна озвучила этот момент. Поэтому вот отсутствие самостоятельности в результате постоянного контроля, оно тоже этот познавательный интерес умаляет, скажем так, потому что всегда есть какое-то надо. Когда этого надо слишком много, и оно постоянно, уже к определенному моменту не хочется ничего. Вот, поэтому если говорить о действиях со стороны родителей, что можно рекомендовать? Давать ребенку больше ответственности, давать ребенку возможность проживать свою жизнь, право на ошибку, потому что без ошибок не получится чему-либо научиться, не получится этот опыт перенять. Он все равно совершит эти ошибки самостоятельно, только позже. Поэтому, говоря о том, что вот с самого раннего возраста дети пока не умеют, дети пока не могут, мы должны их организовать, научить. Если мы его, грубо говоря, не займем 100% времени, то он будет занят какой-то ерундой. На самом деле нет. Вот в свое свободное время ребенок прекрасно, во-первых, он научится планировать, научится никуда не денется, тут можно не переживать. Только это он сделает не к 8, 9, 10 классу, а он это научится в начальной школе уже все делать. Научится распределять свои интересы, научится слышать себя, что он хочет в данный момент. И на самом деле, когда ребенок достаточно свободен, у него возможности для развития познавательного интереса, для его проявления их намного больше.
Ну, и я бы еще добавила, что давайте ребенку пробовать. Пусть пробует все. Пусть пробуют кружки. Родители очень часто переживают, что если он на один кружок сходил, месяц отходил, два походил, потом передумал, сказал, что я больше ходить не буду, пойду на другой кружок. И очень часто у родителей, что я иду на поводу у своего ребенка. Нет, пусть ребенок пробует, пусть он ищет себя. Он правда сейчас пробует, что ему зайдет, что ему понравится, для чего там он вообще родился на этот свет, да, так скажем. И наблюдать. Родителям самое главное — это наблюдать. Наблюдая и разговаривая с ребенком, можно про ребенка узнать очень много.
То есть нормально, если ребенок месяц походил, и мы это уже обсуждали, но вот еще раз. В принципе, это нормально,
это
да?
Это нормально.
Потом не захотел ходить, мне
тоже может
кажется.
Потом вернуться снова, попробовав, но уже это будет его
осознанный выбор. Когда уже попробовал что-то еще.
Ну, просто очень часто, когда отводят на кружки родители, именно туда...
Куда сами хотят.
Да, куда они сами хотели в детстве. То есть их нереализованные желания воплощаются в их детях. Не факт, что ребенку-то это нужно.
Конечно.
И очень часто взрослые, мы же смотрим, в принципе, мы смотрим с позиции взрослого, либо контролирующего взрослого, но мы не смотрим с позиции ребенка.
Конечно.
А чтобы нам понять детей, у которых в комнате хаос, а у них не хаос, для них это все в порядке. У них все лежит там, где они знают. Но мы видим в этом хаос, мы взрослые. И нам нужно познакомиться со своим внутренним ребенком и посмотреть на эту всю ситуацию. С позиции внутреннего ребенка тогда будет все понятно. Очень часто взрослым хочется просто напомнить, вы когда-то были сами детьми. Вспомните себя в этом возрасте.
Да, спасибо. Анна, вот вы еще сказали, что вот этот порядок, да, действий, когда мы детям говорим, так, открыл учебник, открыл тетрадь, записал число, открыл там задачу, читай. Согласна, это тоже снимает ответственность детей, но еще хуже, когда родители полностью делают там домашние задания вместе с детьми. А вот эти, ну, этот контроль вот настолько дотошный становится. И тут, по-моему, вообще убивается всякая самостоятельность, а значит, и познавательный интерес.
Причем тут ведь, если так со стороны смотреть, это же не проблема детей, которые не могут справиться с домашним заданием. Да, я согласна, что иногда домашние задания такие, что не каждому взрослому под силу выполнить, и объем домашних заданий, он тоже чрезмерен и просто неадекватен, да, это нагрузка. Но если говорить про среднестатистическую домашку, которая рассчитана на 15-20 минут, ну, конечно, сейчас многие родители не согласятся и скажут, что мы по полтора часа выполняем. Но, тем не менее, по крайней мере, родитель, ну, тут как и учитель, он должен быть не наставником, а он должен быть помощником. Подсказать, объяснить задание, но дальше пусть ребенок выполняет сам. Если он ошибется, ну, по крайней мере, в нашей школе мы это исповедуем, так как домашнюю работу мы делаем непосредственно в школе. Если ребенок ошибся, мы подсказываем, что есть в примере вычисления ошибка, но ошибку ребенок ищет сам. То есть вот она та самая самостоятельность, когда ребенок учится свою ответственность реализовывать сам.
Вы сказали, что родители не согласятся. Ну, согласитесь, многие учителя сейчас дают задания не на 15-20 минут.
Такое есть.
Это тут очень распространено.
Очень распространено, потому что, смотрите, ну тут мы немножечко к системе образования отойдём. Школа современная, да, если мы представляем, это класс от 30 человек, как правило, 30-33 человека. У нас есть федеральный стандарт образовательный, который на самом деле как документ прекрасен, но его реализация, она, к сожалению,
затруднена.
Затруднена, скажем так. Вот. К тому же, вот именно в условиях многочисленных классов, когда у учителя большую часть урока тратится на дисциплину, как мы все знаем, урок строится, да, у него есть структура определенная, есть мотивационная часть, есть там актуализация знаний, закрепление материала, рефлексия. Когда мы половину урока тратим на дисциплину, к сожалению, реализовать вот это вот все не получится. К тому же, дети классные сейчас, они творческие, они открытые. И вот творческим, открытым, чудесным личностям очень сложно 40 минут сидеть ровно на уроке и сосредоточенно слушать учителя. К тому же, когда у нас деток много, мы не можем организовать разные формы деятельности. То есть все сводится, как правило, к лекторию. Дети, у которых концентрация в начальной школе – это 7-8 минут, и потом деятельности надо менять, они, конечно, не могут к концу урока вообще каким-либо образом воспринимать информацию. Соответственно, все, что ребенок не усваивает в школе, а учителю надо выдать эту информацию. Ребенок должен в конце сдать контрольные экзамены и так далее. Весь этот объем работы переходит домой. Вот. Это, к сожалению, несовершенность системы образования, невозможность организовать те идеальные условия для реализации нашего стандарта. Вот она ведет к тому, что да, объем домашек он огромный, и родители дома вынуждены. Но, с другой стороны, вот я думаю, есть родители, которые будут сидеть дотошно с учеником, каждую запятую поправлять. И, с одной стороны, ну, вроде это классно, да, родитель включен, родитель участвует.
Вместе время проводят.
Да, они проводят вместе время. Ну, знаете, часто это время ведь не такое, да, что посмотри, у тебя тут ошибка, ой, здорово, я поправил. Как правило, выполнение домашнего задания очень часто это ругань, это конфликты в семье.
Это слезы детей,
и это слезы детей, и это не то время, которое хочется провести. Лучше в парке вместе погулять, чем сидеть, да, полтора часа ежедневно над домашней работой. Вот. С другой стороны, те дети, которые делают домашние задания самостоятельно, они очень быстро учатся расставлять приоритеты, да. То есть, да, может быть, сегодня у него приоритет будет вообще не домашняя работа. Вот. Зато потом со временем у него вырабатывается, у большинства, на самом деле, это вырабатывается, они учат, тут я поиграю, тут я сделаю. Да, где-то я не сделаю, но я буду думать, как я буду выкручиваться, раз я не сделал. И это принятие ответственности на себя. И в современном мире это неплохо. Вот. К сожалению, не к сожалению, точнее, так есть, объем знаний, он огромен. И невозможно все знания, которые нам дают,
вместить,
вынести. Если вот сейчас посадить любого взрослого выполнять ВПР за 4 класс, выпускную работу, не
особенно
все
русские
справятся. Ну, комплексная там работа.
И окружающие.
И окружающие,
математику-то еще сделали.
И основы религиозных культур и светской этики. Ну, не факт, что все задачи на скорость, время, расстояние родители решат. Вот. Но на самом деле, действительно, программа очень сложная. Она требует очень большой собранности от ребенка, большого участия, большой включенности. Поэтому, ну вот...
Поэтому приходится.
Приходится, да. И домашку приходится домой передавать. Но все равно дети... они научатся, они все равно к этому придут. Если кто-то думает, что если он просидел всю начальную школу, то он не будет же ни один родитель, наверное, до 10 сидеть, но это единица исключения. Вот. Все равно в 6 классе ребенок будет учиться тому же самому, чему кто-то учится во 2-м. Он будет учиться где-то делать, где-то придумывать, как выкрутиться из ситуации. Вот. Поэтому просто кто-то раньше пройдет этот путь, кто-то позже. Но на самом деле, на мой взгляд, чем раньше мы начинаем в детях формировать осознанность и ответственность за свои поступки, чем раньше мы их учим слышать себя, тем мы делаем лучше для ребенка. И просто родителям, которые очень сильно переживают, ну тут немножко надо со своей, может быть, тревожностью поработать. Конечно. И подумать, а что будет, если я не проконтролирую выполнение домашнего задания? А что будет, если я не вмешаюсь в этот конфликт? Например, в какой-то, да, что будет, если я не напишу там учителю какое-нибудь сообщение. Вот на самом деле ребенок просто пройдет эту ситуацию, пройдет этот путь, и все будет хорошо и прекрасно. Вот.
Или если ребенок получит 3 вместо 5, на которую, ну, была ориентирована мама или папа. И оценки сейчас, ну вот в моем понимании, оценки сейчас не самое главное. Самое главное в реалиях современного мира, да, в том, что сейчас вообще происходит в мире и в стране нашей, то научить ребенка просто жить. Научить ребенка, как вообще проявляться в этом мире и как себя реализовать в этом мире. И мы в прошлый раз говорили как раз о том, что это дети другого поколения, и в них уже заложено, они прекрасно знают, что им интересно, и они слышат себя в отличие от нас. И поэтому здесь, ну вот еще раз говорю, здесь смотреть за ребенком, наблюдать за ним и не требовать от него оценок. Может быть, у него будут и 3, но при этом знания, те, которые он будет получать в каких-то предметах, по которым у него там ему интересны, они не всегда будут оценены школой так, как те знания, которые у него реально есть.
Угу.
То есть оценка, то, что я хотела сказать, что оценка в школе не всегда отражает действительные знания ребенка.
Как раз даже она чаще не отражает действительные,
да,
знания. А если вот оглянуться, у нас опыт оценочной системы, он достаточно большой, да, десятилетия. И что мы можем видеть? Что нет никакой гарантии, если ребенок отличник, да, то это ему гарантирует в дальнейшем прекрасную, качественную, обеспеченную жизнь. Или что если ребенок перебивается с 2 на 3, то это однозначно неудачник,
однозначно,
с низкооплачиваемой работы, да. Поэтому зачем тогда вообще этот инструмент, который, кроме как клеймит, навешивает ярлыки, причем одинаково плохие ярлыки как двоечника, так и отличника. Да, комплекс отличника тоже не на пустом месте появился. Вот. Поэтому, да, оценочная система, она изжила себя, и, ну, к познавательному интересу она точно не имеет никакого отношения.
Когда ребенок изучает на трудах швейную машинку по тексту, не видя ее в глаза, и получает за это там 3 или там 4, при этом дома у него есть швейная машинка, на которой он шьет прекрасно. Ну, вот как один из
таких случаев, что ли, бывают?
Ну, это случай из моей жизни, mm-hmm. да.
Mm-hmm.
То есть мой ребенок, да, она шьет дома, у нас дома есть швейная mm-hmm. машинка на трудах. Она пришла ко мне и говорит: мама, мы изучаем швейную машинку.
Я 3 получила.
А дети просто не знают, что такое шпулька. Потому что они машину не видели в глаза. Но они ее изучают по тексту. И это как это оценивать и как это вообще преподавать, когда ты не потрогал руками, не пощупал. То есть, ну вот.
Швейные машинки все равно в школе есть. Только странно, почему так они изучали.
Ну, не везде.
Не везде, да.
Да.
Не везде, и не везде, и по не везде программе они идут,
да,
в начальной школе.
Не везде они современные, эти, да, швейные машинки. То есть, ну, как бы мир идет вперед быстрее, чем школы могут себе позволить то оборудование, которое есть, к сожалению.
А вот еще в защиту учителей хочу сказать, что сейчас таких уроков, где именно вот лекция, все меньше и меньше становится. Больше добавляется и физминуток, и чередование видов деятельности, и успевают рефлексию сделать. То есть это меняется постепенно все.
Сейчас, в принципе, Министерство образования, они уже увидели и угу. понимают вот эту проблему оторванности
Стандарта от реальной жизни.
Стандарта от реальной жизни. И вот на последнем совещании, на котором я была по дошкольному образованию, уже проговаривали о том, что будут приходить именно к современным методикам. То есть в муниципальные детские сады уже будут их внедрять. И в моем понимании, ну, это здорово, это классно. Угу. Осталось только немножечко мышление наших педагогов перестроить, потому что когда им показываешь свободную игровую деятельность на площадке, где дети из подручного материала себе собирают для игры, используют, вернее, подручный материал как инструмент для игры. Для них это, опять же, с позиции взрослого, как я говорила, это мусор, это грязь, это что это такое и как с этим вообще работать. Ну вот здесь, да, здесь нужно будет перестраивать, особенно педагогов-стажистов, кто уже отработал, и они работали по той системе, у них она заложена, она в них уже прошита.
Да.
И перестроиться им, конечно, будет очень сложно. Но дорога молодым.
Да. Ну, на самом деле, ни в коем случае не хочется обидеть педагогов. Мы прекрасно понимаем условия, в которых они работают, и что... Ну, все обусловлено вот количеством детей в классе, наличием или отсутствием оборудования, обязательностью или необязательностью программы.
А документации вот. Сколько?
Документации, да. Огромное количество. Это все понятно, почему где-то происходит так, не как бы нам хотелось. Вот. Но всегда все зависит от личности педагога. И да. Есть огромное количество педагогов прекрасных, воодушевленных своей работой, которые также в детях зажигают вот этот познавательный интерес. Поэтому и педагог это вообще должна быть одна из самых уважаемых профессий, потому что это люди, которые воспитывают наших детей, будущее поколение, закладывают в них, сеют в них разумное, доброе, вечное, то есть то, что потом должно взрасти. Поэтому нет ни в коем случае никаких слов про педагогов негативных.
Конечно. И на этой радостной, позитивной ноте благодарности нашим дорогим педагогам, воспитателям, учителям начальных классов и средней школы. Мы очень благодарны. Спасибо вам за ваш труд. Познавательный интерес надо у детей развивать. А как дома это сделать, если ты родитель? Как не педагогу заниматься развитием познавательного интереса?
Ну, вот смотрите, на мой взгляд, одно из ключевых условий развития познавательного интереса – это вот как раз то самое наличие свободного времени у ребенка, да, то есть не перегрузить ребенка учебой, кружками, секциями. Не должна быть каждая минута в жизни проведена с пользой, и не должно у человека быть чувство вины, если он в данный момент просто ничего не делает, если он просто копается в грязи палочкой, если он просто играет в телефон. Такое время тоже должно быть. Если мы не будем уметь отдыхать, то мы не сможем качественно трудиться. Вот. И поэтому вот в это время, ну, это одно из условий.
Копаясь палочкой, то он тоже, кстати,
это тоже образовательный интерес.
Он узнает, что, как устроено, как взаимодействует.
Причем на самом деле, им одинаково интересно это и в 3 года, и в 9 лет. Они с удовольствием катаются с горок, они с удовольствием бегают по этим лужам, несмотря на то, что они взрослые, потому что они просто уже по-новому что-то воспринимают, у них уже тут новое усилие, новый там собственный даже вес, да, который этот лед в луже проламывает. Вот. Поэтому не перегружайте детей, дайте им немножечко свободы. И...
Наблюдать то, о чем мы тоже говорили, наблюдать за ребенком, смотреть, что он делает в свободное время. Как раз вот это свободное время, которое проводит ребенок, оно покажет, что ребенку интересно, потому что он будет заниматься именно тем, что для него важно, и что ему нужно, и что ему интересно в данный момент времени.
А еще могу сказать, что нас интересует, да, заинтересует то, когда мы удивились. То есть пробуйте иногда удивлять своих детей. Удивлять не значит, в прямом смысле какие-то фокусы им показывать. Например, смените ваш стандартный распорядок выходного дня. Если условно вы, например, каждое воскресенье, утром либо ничего не делаете всей семьей, либо смотрите телевизор, либо печете блинчики, просто «а сегодня поедем в музей». А в музей не просто так мы поедем, скучный, неинтересный, а мы поговорим о том, мама что-нибудь расскажет своим языком, не экскурсовод скучно, еще что-то. Либо мы просто пойдем в парк и понаблюдаем, какие там сегодня происходят изменения. Либо мы вот возьмем и в 9 утра прямо поедем в кино. Вот. То есть вот такие нестандартные поступки,
которые вызывают реакцию удивления. На удивление выделяется у нас дофамин, а на дофамин прекрасно ложатся новые знания. В моменте, когда ребенок удивлен, вот и в школе эти приемы мы педагогически используем, новые знания запоминаются лучше, новые, потому что новые ощущения, новые впечатления, и ребенок вовлечен, он включен в процесс. Вот, и поэтому тоже как способ развития познавательного интереса. Не знаете, как заинтересовать, особенно ломайте по какому-то предмету. Да, ломайте шаблоны.
Спасибо. О познавательном интересе сегодня говорили с Любовью Бакитько, учителем начальных классов, психологом, и Анной Яковлевой, директором школы, учителем начальных классов. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Уважаемые радиослушатели, в эфире была программа «Счастливая семья», и я ее ведущая Ольга Войцеховская. До новых встреч.